Глава 11. В течение всей недели перед скачками на приз Линкольна я проводил вечера у телефонного аппарата, отвечая на звонки. Владельцы скаковых лошадей разговаривали со мной отчаянными голосами. Когда я в четвертый раз услышал, что нельзя ожидать успеха, пока ваш отец прикован к постели, я понял, что инвалид основательно уселся за телефон. Отец обзвонил всех владельцев, принес извинения, предупредил, чтобы они не ждали ничего хорошего, и пообещал, что все будет в порядке, как только он вернется. Он также сказал совладельцу горохового пудинга, майору Барнетту, что, по его мнению, лошадь недостаточно подготовлена, и мне пришлось в течение получаса убеждать майора самым проникновенным голосом, что мой отец не видел лошадь в последние 6 недель и поэтому не может судить объективно. Решив докопаться до истины, я выяснил также, что отец тайком пишет Эти каждую неделю письма с требованием отчетов. Я заставил ее признаться в этом утром в день открытия скачек на приз Линкольна, почуяв неладное только потому, что отец всех владельцев до единого убедил в полной неподготовленности их лошадей. Эти выдала виноватое выражение лица, но она тут же принялась оправдываться, утверждая, что никогда не говорила о неподготовленности и что отец сам сделал такой вывод. Я вернулся в контору и поинтересовался у Маргарет, не получает ли она от моего отца письма с требованием еженедельных отчетов. Она смутилась, но утвердительно кивнула. Когда я спросил в пятницу Томми Хойлока, как он собирается провести скачки, он ответил, чтобы я не беспокоился, так как мой отец позвонил ему и полностью проинструктировал. «Каким образом?» — спросил я, едва сдерживаясь. «О, никаких резвых бросков, скакать ровно, постараться не прийти последним, если лошадь устанет». «Хм, если бы он вам не позвонил, что бы вы сделали?» «Послал бы лошадь резвым броском прямо со старта», — тут же ответил он. «Когда гороховый пудинг в хорошей форме, то любит скакать первым. За 2 фарлонга до финиша я бы ушел вперед, захватил лидерство и молился, чтобы меня никто не догнал». «Так и сделайте», — сказал я. «Я поставил на него 1000 фунтов, хотя почти никогда не играю на скачках». Томми даже рот открыл от изумления. «Но ваш отец... Обещайте мне, что постараетесь победить», — очень любезно сказал я. «Или мне придется заменить вас кем-нибудь другим». Это было оскорблением. Никто и никогда не грозил заменить Томми Хойлока. Он неуверенно посмотрел на мое открытое лицо и пришел к выводу, что такое чудовищное заявление я сделал только по своей неопытности. Он пожал плечами. «Хорошо, я попробую. Хотя что скажет ваш отец?» Если верить репортерам, мой отец и не думал помалкивать. 3 газеты, вышедшие утром в день открытия скачек на приз Линкольна, цитировали его высказывание о том, что у горохового пудинга нет ни одного шанса на победу. «Как бы мне в результате не пришлось держать ответ перед распорядителями жокей-клуба», — мрачно подумал я, — «если лошадь хоть как-то себя покажет». За время своей активной деятельности отец позвонил мне всего 1 раз. В голосе его отсутствовала была снисходительная самоуверенность, он говорил раздраженно и сухо, и я понял, что наше шампанское перемирие закончилось, как только я вышел за дверь его палаты. Отец позвонил мне в 4 вечера, когда я вернулся из Донкастера, и я тут же рассказал, как все его знакомые помогли мне советами. «Хм», — буркнул он, — «я позвоню завтра администратору ипподрома и попрошу его присмотреть, чтобы все было в порядке». «Ты навечно захватил тележку с телефоном?» — спросил я. «Тележку с телефоном? Мне никогда не удавалось пользоваться ей по-настоящему. Слишком много больных поминутно ее требуют. Нет-нет, я сказал, что мне необходим личный аппарат прямо в палате, и после долгих разговоров мне его поставили, правда, с задержкой». Естественно, я объяснил, что мне необходимо вести деловые переговоры. Пришлось настаивать. «Теперь ты доволен?» «Конечно», — невозмутимо ответил он. И по собственному опыту я знал, что у яйца, попавшего под паровой каток, было больше шансов уцелеть, чем у больницы отказать отцу в его требовании. «Наши лошади не так плохи, как ты думаешь», — сказал я. «Напрасно ты настроен так пессимистично». «Ты ничего не понимаешь в лошадях», — категорически заявил отец, и на следующий день высказал свое мнение о гороховом пудинге репортерам. Майор Барнетт мрачно стоял в парадном круге, выражая презрение и жалость по поводу моей необдуманно высокой ставки. «Ваш отец посоветовал мне не швырять денег на ветер», — сообщил он, «и я никак не могу понять, почему я поддался на ваши уговоры». «Если хотите, могу взять вас в долю наполовину», — предложил я с самыми благородными намерениями, но он воспринял это как попытку с моей стороны хоть частично возместить потери. «Естественно, нет», — возмущенно ответил он. Майор был невзрачным стареющим мужчиной среднего роста, но вспыхивал как порох, если считал, что задето его чувство собственного достоинства. «Верный признак того, что он неудачник», — поставил я довольно злой диагноз и вспомнил старую тренерскую присказку: «Лошадей выезжать легче, чем владельцев». 29 длинноногих рысаков, принимавших участие в скачках на приз Линкольна, нетерпеливо ожидали в парадном круге, в то время как тренеры и владельцы небольшими группами стояли рядом. Сильный холодный северный ветер разогнал облака, и солнце сверкало со слепительно высокого неба. Разноцветные формы жокеев переливались на свету всеми цветами радуги, как детские игрушки. Томми Хойлок в ярко-зеленом камзоле подошел к нам, широко улыбаясь. Его беспечность еще больше убедила майора Барнетта в том, что лошадь, владельцем половины доли которой он является, пробежит плохо. «Послушайте», — с трудом сказал он, обращаясь к Томми, — «только не придите последним, если почувствуете, что все пропало. Ради бога, прыгайте с лошади и сделайте вид, что она охромела или седло свалилось. В общем, все что угодно, лишь бы не поползли слухи, что жеребец никуда не годится. Иначе он потеряет всякую цену, как производитель».
«Я не думаю, что он придет последним, сэр», — рассудительно ответил Томми и бросил на меня вопросительный взгляд.
«Действуйте по плану», — сказал я, — «и не полагайтесь на каприз богов». Он ухмыльнулся, вскочил в седло, махнул своей шапочкой майору Барнетту и все с тем же беспечным видом уехал. Майор Барнетт отошел поближе к канатам наблюдать за скачками, и я облегченно вздохнул. В горле у меня пересохло, а если все-таки отец прав, и я не умею отличить хорошую лошадь от почтового ящика? Что ж, надо быть честным, и если лошадь действительно пробежит из рук вон плохо, признаться в своей ошибке и просить пощады. Гороховый пудинг не пробежал из рук вон плохо. Лошади прошли кентером милю по прямой от трибун, повернулись, выстроились в одну линию и поскакали обратно галопом. Я не привык наблюдать за скачками в бинокль с такого расстояния, поэтому долгое время мне вообще не удавалось различить Томми Хойлока, хотя я примерно предполагал, где он находится. По жеребьевке ему достался 21 номер, стало быть, его следовало искать в середине. Через некоторое время я опустил бинокль и просто смотрел на приближающуюся к трибунам разноцветную массу, разделившуюся на две группы по обе стороны поля. Группы сближались до тех пор, пока между ними не оставался свободным лишь центр бровки. Создавалось такое впечатление, что одновременно проводятся разные скачки. Я услышал имя Томми от комментатора, прежде чем увидел ярко-зеленый камзол. А теперь со стороны трибун резвый рывок сделал гороховый пудинг. За 2 фарлонга до финиша гороховый пудинг поравнялся с легким, барсук отстал на пол корпуса. Со стороны поля волей-неволей, за ним термометр, беспокойный студент, марганец. Комментатор скороговоркой продолжал перечислять клички, но я перестал слышать. С меня было достаточно новости, что у жеребца хватило сил сделать рывок за 2 фарлонга до финиша. С этого момента мне действительно стало все равно, выиграет он или нет. Но он выиграл. Выиграл, опередив барсука на пол головы, упрямо вытягивая вперед морду, когда казалось, что его вот-вот достанут. Томми Хойлок ритмично двигался в седле, подстегивая жеребца и выжимая из него последние крупицы воли к победе, упрямого нежелания признать себя побежденным. В загоне для расседлывания победивших скакунов майор Барнетт пребывал в шоке. Но Томми Хойлок спрыгнул на землю и, широко улыбаясь, сказал: «Надо же, все-таки что-то в нем есть!» «Да», — ответил я, и объяснил возбужденным репортерам, что приз Линкольна может выиграть кто и когда угодно, в любой день недели, если только иметь лошадь, немного счастья, программу тренировок конюшен моего отца и 2-го жокея страны. Человек 20 неожиданно захотели как можно ближе познакомиться с майором Барнеттом, и в результате он поддался на их уговоры пойти в бар, чтобы промочить горло, пересохшее от чествования победителя. Майор смиренно попросил меня присоединиться к их компании, но так как наши глаза встретились именно в тот момент, когда он,
оправившись от изумления, начал рассказывать, что никогда не сомневался в достоинствах горохового пудинга, я решил не смущать его и отказался. Толпа потихоньку рассосалась, шум утих, и я неожиданно столкнулся с Алессандро, которого вот уже 2 дня как привозил в Донкастер частично оправившийся шофер. Лицо Алессандро было бледно, насколько это позволял желтый оттенок кожи, а черные глаза совсем валились. Он смотрел на меня, дрожа от возбуждения, и, казалось, никак не мог произнести слов, вертевшихся на кончике его языка. Я посмотрел на него абсолютно бесстрастно и стал ждать. «Хорошо», — сказал он прерывающимся голосом. «Хорошо, почему вы молчите? Я ведь знаю, что вы хотите сказать». «В лишних разговорах нет нужды», — спокойно ответил я. «И смысла?» Мускулы его лица чуть расслабились. Алессандро с трудом сглотнул. «Тогда я сам скажу. Гороховый пудинг никогда бы не пришел первым, если бы вы разрешили мне сесть в седло». «Да», — согласился я. «Я видел», — сказал он все еще дрожащим голосом. «Я не смог бы так сказать. Я видел». Это признание было для него мучительным. «У Томми Хойлока», — сказал я в утешение, — «руки не лучше ваших, да и воли к победе не больше, чем у вас. Но он достиг полной гармонии с лошадью, прекрасно чувствует ее бег и умеет удивительно собраться на финише. Придет и ваш черед, не сомневайтесь». Щеки Алессандро не заиграли здоровым румянцем, но скованность исчезла. Правда, выглядел он ошеломленным. «Я думал», — медленно произнес он, — «я думал, вы, как это говорит мисс Крейг, утрете мне нос». Я улыбнулся, услышав из его уст идиому, произнесенную очень тщательно, но все же с акцентом. «Нет, я этого никогда не сделаю». Алессандро глубоко вздохнул и невольно развел руки в сторону. «Я хочу», — сказал он и не докончил фразы. «Ты хочешь завоевать мир», — подумал я и сказал. «Начнем в среду». Когда фургон привез горохового пудинга обратно в Роули-Лодж, весь обслуживающий персонал конюшен высыпал в манеж, чтобы поприветствовать победителя. Выражение на лице Эти сейчас нельзя было назвать обеспокоенным, и она хлопотала над вернувшимся воином, как наседка над своим цыпленком. Задняя стенка фургона откинулась, жеребец выбежал размять затекшие ноги и со свойственной ему скромностью отреагировал на сияющие улыбки и поздравления, вроде «победил-таки старая вешалка», которым его осыпали со всех сторон. «Не может быть, чтобы каждому победителю устраивали такой прием», сказал я Эти, когда вышел из дома на неожиданный шум. Я вернулся за полчаса до прибытия фургона и не заметил ничего необычного. Конюхи и наездники уже устроили лошадей на ночь и отправились в столовую пить чай. «Это первый победитель сезона», — ответила она, и глаза на ее добром простом лице засияли. «И мы не думали, я хочу сказать, болезнь мистера Гриффона». «Я ведь говорил, что вы должны больше верить в свои силы, Эти!» «Ребята прямо ожили», — ответила она, не принимая комплимента на свой счет. «Никто не отходил от телевизора. Они так кричали, что, наверное, в Форнберри-Инн было слышно». Наш обслуживающий персонал готовился к выходному субботнему вечеру. Позаботившись о гороховом пудинге, люди ушли гурьбой, весело смеясь, уничтожать запасы золотого льва. И только когда я собственными глазами увидел, как они радуются, мне стало понятно, в каком подавленном настроении они находились в последнее время. В конце концов, они ведь тоже читали газеты и привыкли верить моему отцу больше, чем своим глазам. «Мистер Гриффон так обрадуется», — по-детски простодушно заявила Эти. Но мистер Гриффон, как и следовало ожидать, не обрадовался. Я поехал навестить его на следующее утро и увидел, что несколько воскресных газет валяются в корзинке для бумаг. Отец был мрачнее тучи и подозрительно наблюдал за мной, чтобы в корне пресечь всякую попытку с моей стороны позлорадствовать по поводу того, что гороховый пудинг пришел первым. Ему не следовало волноваться. Ничто не могло так испортить отношения в будущем, как сведение счетов, а я слишком долго имел дело с людьми самых различных слоев общества, чтобы не знать азбучных истин. Я поздравил отца с победой. Он несколько растерялся, не зная, что ответить, но, по крайней мере, теперь ему не пришлось признаваться в своей ошибке. «Томми Хойлок прекрасно провел скачки», — заявил отец, игнорируя тот факт, что жокей нарушил его инструкции. «Да, конечно», — вполне искренне согласился я и повторил, что надо благодарить Эти и программу тренировок, разработанную отцом, которой мы преданно следовали. Он подобрел еще больше, но я к своему разочарованию и удивлению неожиданно подумал, что Алессандро поступил куда порядочнее отца, не побоявшись принести извинения и признаться в ошибке. Честно говоря, я даже не подозревал, что Алессандро на это способен. Со времени моего последнего визита больничная палата стала напоминать контору. Фирменную тумбочку у постели заменил большой стол на колесиках, таких же, как у кровати. На столе красовался телефон, с помощью которого отец развил такую бурную деятельность, и лежала кипа скаковых календарей, номера спортивной жизни, бланки заявок, три книги с описанием скачек прошлого года и полузаваленные бумагами отчеты эти, написанные знакомым школьным почерком. «Неужели у тебя нет машинки?» — легкомысленно спросил я. И отец жестким голосом ответил, что договорился с местной машинисткой, которая придет на следующей неделе и будет печатать под его диктовку. «Замечательно!» — воодушевленно воскликнул я. Но на него и это не подействовало. В том, что приз Линкольна все-таки был выигран, он видел серьезную угрозу своему авторитету. И его поведение ясно говорило, что данный авторитет он не собирается уступать ни мне, ни Эти. Отец сам себя поставил в очень щекотливое двойственное положение. Каждая новая победа будет крайне мучительна для его самолюбия и в то же время необходима с финансовой точки зрения. Слишком много денег вложил он в долевых лошадей, и если теперь лошади плохо выступят на скачках, их стоимость резко упадет. Понять его было нетрудно, а вот убедить... «Не дождусь, когда ты, наконец, вернешься», — сказал я, но и это ни к чему не привело. Оказалось, что дела идут на поправку медленно, и напоминание моего прикованности к постели я только испортил отцу настроение. «Несут всякую чушь, что кости у стариков срастаются плохо», — раздраженно сказал он. «Столько недель прошло, а врачи не могут даже наложить гипс, черт побери. Все ходят в гипсе, но они утверждают, что в моем случае это невозможно». «Тебе повезло, что ногу не отняли», — сказал я. «Врачи сначала думали, что без ампутации не обойтись». «Лучше бы ее отрезали», — фыркнул он. «Тогда я давно был бы уже в Роули-Лодж». Я принес с собой еще несколько маленьких бутылок шампанского, но отец отказался пить. «Наверное, решил, что это будет выглядеть как чествование победителя», — подумал я. Джилли сдавила меня в своих объятиях. «Я же говорила!» — воскликнула она. «И оказалась права». Покорно согласился я. «А так как благодаря твоей уверенности я выиграл 2000 фунтов стерлингов, приглашаю тебя в императрицу». «Не бери греха на душу», — воскликнула она. «Разве не видишь, как я поправилась? 10 дней назад это платье сидело на мне, как влитое, а сейчас смотреть противно». «Мне не нравятся костлявые женщины», — примирительно пробормотал я. «Да, но нельзя же быть жирной. Значит, грейпфрут?» Она вздохнула, задумалась, отправилась за своей кремовой курткой и, одевшись, весело сказала. «Разве можно отмечать победу горохового пудинга грейпфрутом?» Мы отметили ее, заказав шато Фижак 1964 года, и из уважения к черным сургучным печатям на бутылке закусили дыней и бифштексом, упорно отвергая пудинги. За чашкой кофе Джилли спросила, не забыл ли я о том, что она хочет поехать в Нью-Маркет. «Нет», — ответил я резче, чем мне хотелось. Она немного обиделась, и это было так на нее не похоже, что я довольно сильно забеспокоился. «Помнишь мои синяки 5 недель тому назад?» — спросил я. «Да». «Видишь ли, они появились в результате одной крайне неприятной ссоры с человеком, который понимает только язык угроз. До сих пор мне удавалось избегать крупных неприятностей, но сейчас наши отношения зашли в тупик». Я перевел дыхание. «Мне бы не хотелось нарушать существующее равновесие. Мне бы не хотелось давать ему точку опоры. Мне бы не хотелось, чтобы, угрожая близкому мне существу, он заставил меня выполнить свою волю. А если ты приедешь в Нью-Маркет?» Джилли долгое время смотрела на меня. От ее обиды не осталось и следа. «Архимед говорил, — через некоторое время сказала она, — что с помощью рычага может перевернуть весь мир». «А? Если дать ему точку опоры, — пояснила она, улыбаясь, — необразованный ты человек. В таком случае не будем давать Архимеду точку опоры». «Да», — она вздохнула, — Успокойся, я к тебе не приеду, пока ты сам не пригласишь.